Знаете, когда я сегодня утром сидел и слушал музыку и проповедь, у меня сердце просто наполнялось радостью. У нас, у христиан, есть великая привилегия знать Господа и переживать Его благодать. Этот опыт преодолевает все языковые и культурные барьеры, границы всех стран, даже тех стран, где идет война. Наш первый проповедник сегодня был из Украины, а второй — из России, из Москвы. В Иисусе Христе мы все едины. Я знаю, что вы музыканты, и вы известны миру именно в этом плане. Но я хотел бы начать с того, чтобы немного получше узнать вас как христиан. Могли бы вы рассказать нам о вашем личном опыте со Христом? Как вы встретили Иисуса, точнее, как Он нашел вас? И что вы пережили, когда стали христианами? Каждый из вас.
В нашем случае мы оба родом из христианских семей, из северной части Ирландии. Сейчас мы, как и многие из вас, европейские иммигранты в Америке. И наши дочери передразнивают наш акцент и считают его очень забавным. Мы с женой выросли в верующих семьях, и это было большим благословением. Разумеется, Кристин может больше рассказать о своем опыте. Ее родители основывали новые церкви. Мой отец был церковным органистом, руководителем хора и лидером молодежного служения. Мама — преподавателем фортепиано. Через них я узнал жизнь, любовь, Христа и радость Его прославления. Наш дом был всегда наполнен музыкой. Нас особенно не заставляли заниматься. Я был из тех детей, которые, если им говорят, что нужно заниматься, из принципа ничего не делают и бунтуют. Тем не менее, наш дом всегда был наполнен церковной музыкой. Это могла быть мессия Генделя, это могла быть прекрасная классическая музыка и хоровое пение. Но вместе с тем звучали и евангельские песни, великие гимны веры. У нас дома всегда пели четырехголосием. Мы каждый день пропевали молитву перед едой на четыре голоса, и я даже не понимал, что это как-то странно, пока к нам на Рождество не приехали родственники. У нас в доме любили евангельские песни, песни Билла Гейтера и современные гимны прославления. Со временем родители потеряли интерес к этому направлению по мере того, как оно перестало быть альтернативным и превратилось в мейнстрим. Они немного в этом разочаровались. Но они с ранних лет познакомили меня с Господом и сделали христианство привлекательным для меня. Мы ездили в христианские поездки, часто по воскресеньям вечером. У нас бывали миссионеры, которые рассказывали свои истории. Это было одно из моих самых любимых времяпрепровождений. Отец был руководителем молодежного служения, и раз в год нам разрешали поехать на молодежный выезд. Со временем я узнал о том, что человек сотворен по образу Божию, узнал о грехе и о покаянии, и решил следовать за Господом. Я сделал этот выбор в раннем возрасте. Будучи подростком, я начал общаться с людьми других вероисповеданий и с неверующими. Я пытался разобраться, почему они так мыслят, и это был уже более сложный период. А когда я прошел через этот этап, я начал пытаться применять историческую церковную музыку к современной ситуации и обнаружил, что это сложно и временами вообще не работает. В конечном итоге именно это и привело меня к тому, чем я занимаюсь сейчас, и я благодарен Богу за это.
У меня очень похожий опыт. Я из христианской семьи, как уже было сказано. Мой отец пастор, сейчас он на пенсии, но по-прежнему проповедует. Когда мне было 8 лет, он основал церковь к северу от Белфаста. Вся наша жизнь была сосредоточена вокруг церкви, и мне это очень нравилось. И с этим связаны все мои самые теплые детские воспоминания. Моя мама была воспитателем в детском саду. Она очень любила детей. Я всегда помогала ей в детском служении. Вела пение, рассказывала библейские истории. Я была старшей из 4 детей и всегда старалась, как типичный старший ребенок, поступать правильно. Мне нравилось участвовать в служении вместе с моей семьей, и музыка стала для меня не только способом выражения веры и служения церкви, но и средством духовного укрепления и возрастания в общении. И я очень благодарна за эти возможности в поместной церкви, за все эти благословения. Когда мне было 18 лет, к нам приехал мой дядя, профессор Джон Ленокс. Думаю, многие из вас знают его как ученого, апологета и прекрасного проповедника Библии. Он посещал церковь своего брата в Северной Ирландии, а я в то утро пела на служении. Потом он пришел к нам домой на обед. У нас это было обычным делом. Мне больше всего нравилось, что, будучи ребенком пастора, ты знакомишься с очень многими людьми. Так вот, он пришел к нам домой и спросил: «Кристин, а что ты планируешь делать с пением?» Мне тогда было 18 лет. Я ответила: «Пока не знаю, но мне очень нравится петь в церкви». Он сказал: «Тебе нужно познакомиться с одним человеком. Его зовут Кит Гетти. Он немного старше тебя и, кажется, уже окончил колледж».
Он уже серьезный, взрослый человек.
Он музыкант и христианин. Тебе стоит с ним встретиться. Итак, он нас познакомил. Я как раз собиралась поступать в колледж, а Кит уже выпустился. Именно он предложил мне начать писать песни. В университете я изучала английскую литературу. Меня всегда привлекало слово. Но я не думала о том, чтобы писать самой, пока не встретила Кита. И, кажется, он использовал это как повод, чтобы мы снова встретились.
Она была не против писать песни, но, как это по-русски сказать, я ей совсем не понравился.
Он мне не понравился.
Ну, не совсем. Просто, знаете, мне было всего 18, и в этом возрасте 24 года казались чем-то солидным. Тогда мне так и казалось. Но со временем мои глаза открылись.
Господь даровал ей прозрение. Она была во тьме, но на нее снизошло божественное откровение. Оказалось, что парни, играющие на классических музыкальных инструментах, с легким избытком веса и сомнительным вкусом в одежде, на самом деле очень симпатичные.
Кит сформировался в более классической музыкальной традиции, тогда как у меня был опыт в современной музыке, в формате групп прославления.
Она была очень крутой.
Удивительно, как Господь соединил все это в нашем служении. Думаю, нас особенно сблизили глубокая вера с ранних лет и желание искать, пробовать. Мы никогда не отделяли музыку, жизнь и веру. Для нас это всегда было взаимосвязано. Именно это сформировало нас и в плане образования, и в дарах, и в нашей увлеченности любимым занятием. И это в итоге и определило наш путь.
Я задаю этот вопрос, потому что знаю многих музыкантов. И для них часто творчество, креативность и профессионализм значат гораздо больше, чем их вера, чем их сердце. Поэтому мы особенно ценим ваш труд. В ваших текстах и даже в вашем отношении видно, что Христос — ваша драгоценность, ваше сокровище. И, вероятно, именно поэтому ваше служение имеет такое огромное влияние.
Наверное, хорошо бы рассказать, что дядя Джон сказал тебе тогда много лет назад.
Да, я делился этим с ребятами на днях. У меня был друг из мормонов, который перешел в христианство, а затем стал очень успешным кинокомпозитором в Голливуде. Он до сих пор с Господом, и это очень ясно видно в его жизни. Он уделял мне много внимания, особенно пока я был начинающим композитором. Как-то он сказал мне такую вещь: «Музыка — это удивительный дар, но очень плохой Бог». Эта фраза помогла мне понять, что музыка — это земной дар, чтобы нам наслаждаться. Сегодня утром наши сердца ликовали во время общего пения. Каждое утро я встаю, молюсь и изучаю Слово. Но есть что-то особенно драгоценное в том, чтобы быть среди верующих, петь на английском, на русском, на украинском, провозглашая истины Евангелия, потому что Бог создал нас именно для этого. Пару дней назад я уже делился этой историей. Это то, о чем просит рассказать Кристин. Когда я впервые встретил Джона Леннокса, это было время в моей жизни, когда мне казалось, что если я серьезно отношусь к Библии, то должен стать пастором. Вообще, думаю, в этом есть здравый ориентир. Можешь ли ты проповедовать Библию? Нам, пожалуй, больше всего нужны библейские наставники. Но почему-то я чувствовал, что для меня музыка будет более подходящим занятием, чем проповедь. Джон тогда сказал мне: «Старайся быть лучшим музыкантом, но пусть твоя вера опережает музыку и в росте, и в глубине». Это непросто, учитывая, что здесь нет какого-то измеримого показателя. Ты же не можешь встать утром на весы и узнать, насколько ты духовно вырос. Все гораздо глубже. То же самое верно и для человека, который управляет компанией. Как выросла твоя компания за последний год? Как вырос твой бизнес? А как выросла твоя вера за последний год? Как ты выросла как мать за этот год? Как ты возрос в Господе за этот год? Насколько ты вырос как пастор? И насколько глубже стали твои отношения со Христом?
Чем больше времени я провожу в служении, тем яснее вижу, что мое личное отношение с Богом значит гораздо больше, чем качество толкования Писания.
Мне кажется, часто все сводится к простым вещам, которые мы регулярно делаем на постоянной основе. Киту 51 год.
Еще только 51.
Мы вместе работаем уже 25 лет. Сейчас у нас, можно сказать, середина пути. Многое уже позади. Но если Господь позволит, многое еще впереди. Меня поражает, что простые вещи, которые были важны в самом начале, остаются важными и сейчас, и будут важны до самого конца. Это молитва и личное изучение Библии, христианское общение, подотчетность, умение задавать себе вопросы. Мы это делаем каждый день. Иногда приходит усталость, но удивительно, что все снова возвращается к тем же самым простым вещам.
Да, эта тема очень обширная, и можно говорить об этом бесконечно, но у меня есть еще вопросы. Я в каком-то смысле понимаю, почему вы обратились к гимнам, почему начали их писать. Вы хотели быть проповедником, а гимны — это своего рода соединение богословия и музыки, и они хорошо способствуют передаче библейского учения. Скажите, что побудило вас начать служение, связанное с распространением гимнов общего пения? Может быть, это были какие-то проблемы в христианской музыке в то время, около 25 лет назад?
Мы говорили об этом вчера. Думаю, на этот вопрос есть несколько ответов. Как сказал Мартин Лютер, есть только два дня. Сегодня и день встречи с Господом. Мы живем сегодняшним днем и живем в ожидании того дня. Как мне прожить сегодняшний день в свете вечности, чтобы быть полезным? С одной стороны, именно это побудило нас мыслить на долгосрочную перспективу. Гимн «В Христе одном» был написан в 2000 году и полностью закончен в январе 2001 года, то есть 25 лет назад. Примерно через год мы начали осознавать, какое влияние он оказывает. И тогда мы подумали, если к 2050 году мы будем писать и издавать определенное количество подобных гимнов каждый год, это действительно сможет формировать церкви по всему миру на многие поколения вперед. Моя основная деятельность в музыкальной индустрии была связана с оркестровкой. Я работал со студийным телевизионным оркестром в Праге. Я практически каждый месяц бывал в Чехии. Мне всегда хотелось, чтобы именно это стало главным делом моей жизни, а гимны оставались бы чем-то вроде христианского служения на стороне. Но я понял, что это слишком важно. Гимны были критически важны в тот момент, на рубеже 20 и 21 веков, когда мир начал пользоваться интернетом, когда христианство стало распространяться по всему миру, но при этом в христианских песнях царила полная неразбериха. Мы действительно почувствовали, что откладывать нельзя. Это было слишком срочно. Это стало нашей дальнейшей перспективой в свете будущего дня встречи с Богом. А сегодня мы, как говорит Кристин, занимаемся тем, что стоит перед нами. После песни «В Христе одном» мы целенаправленно принялись за написание целого ряда качественных песен. В течение примерно 4 лет после этого появились «О Господь, говори», «В этом сила креста», «О Церковь, встань», «По всей земле Дух Святой». Многие гимны, которые мы поем, были написаны именно в тот 5-летний период, в самом начале. А затем стали приходить приглашения, в основном из Америки, приехать и послужить. Мы сделали тур по США, от побережья до побережья, и увидели, что практически на каждом мероприятии, будь то церкви, семинарии, колледжи или конференции, когда мы представляли эти песни, они начинали распространяться по всему миру. Однажды мы даже были в церкви у Алистера Бегга. Он наш близкий друг, шотландец. Вообще, ирландцы всегда обыгрывают Шотландию в регби. Скажу честно, это особое удовольствие — выигрывать матч, когда я сижу здесь, а он чуть поодаль, и мы смотрим вместе спортивную игру на большом экране. Но я вел себя достойно и был великодушен в нашей славной кельтской победе. В общем, так все и началось. Потом стало ясно, что нам нужен грамотный менеджмент, поскольку мы сами с этим не очень справлялись. Уилберфорс как-то сказал, что для того, чтобы изменить культуру, особенно когда социальная экономические условия и общее направление общества работают против тебя, нужно много людей, которые по-разному воплощают одну и ту же идею. Поэтому мы начали писать вместе с разными авторами. Получилось так, что несколько братьев, которые тоже начали писать гимны, которых мы раньше поддерживали и ободряли, с кем встречались за чашечкой кофе и обедали, они обратились к нам с просьбой стать их издателями. Это были молодые авторы — Мэтт Босвелл, Мэтт Папа, Мэтт Меркер, Джордан Кауфлин. Фактически, мы это все вообще не планировали, они сами к нам пришли. Затем мы начали конференции «Синг». Книга «Синг» и сама конференция появились в 2017 году, отчасти как желание отметить моего героя, Мартина Лютера. Это было 500-летие Реформации. Я тогда подумал, что это поворотный момент, потому что значительная часть Реформации была связана с пением Слова Божьего. Мы заметили, что многие церкви, даже называющие себя реформатскими, не всегда мудро подходят к выбору песен. Нам хотелось задать некий ориентир. А дальше мы просто двигались, имея такое видение на будущее, стараясь поступать мудро в каждом дне. Я уверен, что у наших с вами служений много параллелей. Они примерно одного возраста. Поэтому, думаю, у нас есть немало общего и с вашей церковью, и с более широким служением среди славян в Америке и по всему миру.
Я смотрел несколько ваших интервью, и в них вы используете выражение «облегченное Евангелие». Ведь гимны не должны быть с облегченным Евангелием.
Это не моя фраза.
Не знаю, но я слышал ее именно от вас. Каким должен быть настоящий евангельский гимн общего пения, чтобы Евангелие не урезалось?
Дорогая, может, ты ответишь? Нет? Вообще-то, сейчас твоя очередь. Ты помоложе, пободрее.
Или давайте перефразируем вопрос другими словами. Мы все понимаем, что старые гимны глубоки и богаты. Что в них такого, что нам следует сохранять и брать за образец?
Народ Божий с самого начала пел гимны хвалы. Так уж устроены люди, в нас заложено пение. Бог воспел мир к бытию. И если посмотреть на конец мира, на день Господень, книга Откровения тоже говорит о народе Божьем, поющем Господу. С одной стороны, это творчество, но это нечто большее, чем просто искусство. Ничего подобного не сказано ни о танцах, ни о кино. Это то, для чего народ Божий создан и к чему он призван. Интересно, что в Ветхом Завете, кажется, во Второзаконии, Примерно в то время, когда мы видим первые гимны хвалы в Библии, дается напоминание «учить этот народ, чтобы в случае их отступления это было для них свидетельством». Иными словами, песни, которые мы поем, должны напоминать нам о Боге Библии, о том, что центральная история — это история Благой Вести, история Агнца, некогда закланного. Мы будем еще об этом говорить, но нужно, чтобы и наши богослужения, и наши молитвы, и проповедь, и сами песни, чтобы все было сосредоточено вокруг Евангелия. Конечно, есть и другие песни, которые мы поем по особым причинам. Сегодня утром мы пели одну из наших песен «О Господь, говори ты к нам». Это молитва о просвещении перед проповедью. У разных песен разные цели. Алистер Бек, когда мы только приехали, сказал, «Почему бы нам просто не сделать вас миссионерами нашей церкви?» Так наши фотографии оказались на доске миссионеров в их церкви. Их туда просто прикрепили булавкой. Он сказал, «Америке нужны миссионеры, чтобы помогать церквам петь, потому что как церковь поет, так она и живет». Один брат из служения Роберта Спроула, такой светловолосый, как же его зовут? Я забыл имя. Ах да, Стив Николс. Он объясняет богословие пения Мартина Лютера следующим образом. Если взять Библию или историю церкви, мы видим, что Писание читается на нашем родном языке. Пастор его объясняет. А затем все это мы уносим с собой из церкви, главным образом через те песни, которые поем. Он считал, что слова, которые мы пропеваем, чрезвычайно важны. Всем, кто несет пасторское служение в церкви и кто создает семью, нужно заботиться о том, чтобы песни, которые наши дети ежедневно слушают и которые они пронесут потом через всю жизнь, напоминали о закланном Агнце, о благой вести, которая дарует не только прощение, но и свободу, и смысл жизни. В мире искусственного интеллекта Евангелие дает достоинство, дает цель и радость. В поздние ночные часы оно приносит мир, а в трудные времена в отношениях приносит любовь.
Когда мы говорим о гимнах, конечно, основной делается на тексте. Но если говорить о христианской музыке в целом, существует ли вообще такое понятие, как христианская музыка?
Мне кажется, мелодия важнее, чем мы думаем. Мы так сильно заботимся о тексте, чтобы петь истину, чтобы слова соответствовали учению. Мы стараемся сделать их как можно более красивыми, но им нужна музыка, чтобы они звучали и несли смысл. Наша память устроена для поэзии, для повторов, для образов, а мелодия способствует всему этому. Слова и мелодия дополняют друг друга. Классическое образование Кита очень помогло именно в достижении этой цели. Он много играл на флейте и других инструментах, работал с мелодиями и понимал, насколько это важно. Но также нам помогло наше ирландское происхождение. Мы выросли в культуре, где в фольклорной музыке слышна душа народа. Возможно, в русской культуре это тоже так. Это такие мелодии, которые может петь каждый. Они могут иметь аккомпанемент, но часто он не нужен. И песни исполняются без сопровождения. В них есть особое очарование, которое не зависит от времени и моды. Мы можем петь такие песни, как, например, «Свят, свят, свят Господь Бог». Их может петь и маленький ребенок, и люди в преклонном возрасте, 80 или 90 лет. И они звучат все так же свежо. Они по-прежнему находят отклик в сердце. У нас есть возможность создавать музыкальное выражение того, что мы проносим с собой через всю жизнь. Это песни, которые проходят с нами через все жизненные периоды, из-за которые мы можем держаться. И это вопрос не только текста, но и музыки. Мне кажется, есть песни на время. Они приходят и уходят. Но иметь целое собрание гимнов, которые мы можем нести с собой через всю жизнь,
Это, пожалуй, лучший способ послужить церкви — дать людям здоровое духовное питание на всю жизнь.
Вот интересно, что делает песню или гимн способным пережить столетия?
Мы сами хотели бы это знать.
Если бы я знал, я бы вам не сказал.
Как вы думаете, какие современные гимны церковь будет петь через 100 лет?
Не знаю. Нас уже здесь не будет.
Христе одно.
Возможно...
Кто знает?
Ну, посмотри, например, «Будь моим видением, Боже святой». Это же из Ирландии. Примерно 6 или 7 век, а может и раньше. Почему мы поем это сегодня, а люди говорят, какая красивая мелодия? Не знаю. Может быть, дело в том, что она более фольклорная? Как думаешь, Кит? Или в пентатонике? Ведь есть же какие-то научные закономерности, да?
Я думаю, что, конечно, людям важны сами слова ободрения. И я не хочу забегать вперед, но все же музыка имеет значение. Обращаясь к моему другу Джеффу и ко всем ученым и инженерам, которые здесь присутствуют. Есть у нас в зале ученые или инженеры? У кого математический склад ума? Есть среди нас люди с аналитическим умом? Здесь кроется своего рода уравнение. Если у песни хорошие слова и хорошая музыка, это хорошая песня? Да. Спасибо, уважаемые ученые. А теперь еще одна задача для ваших математических и инженерных умов. Если у нее плохая музыка и плохие слова, это хорошая песня? Нет, тоже верно. Будете ли вы петь песню, если в ней потрясающий богословский текст? Именно потрясающий, не просто хороший. Но ужасная музыка? Нет. А бывает такое, что поют песню с плохими словами, но с отличной музыкой? К сожалению, постоянно. Я к тому, что ни в пасторском служении, ни в воспитании детей невозможно игнорировать музыку. Говорят, что кто-то из современников греческого философа по имени Платон однажды сказал: «Позвольте мне создавать песни страны, и неважно, кто будет создавать ее законы». А сам Платон в своей книге «Государство», насколько я помню, уделяет экономике всего пару страниц, а музыке — около 50, потому что он хорошо понимал ее воздействие на человеческую душу. Мы еще поговорим об этом подробнее сегодня вечером, о некоторых принципах, которые, как мне кажется, помогают лучше соединять музыку и слова. А сейчас это просто логическое вступление.
Говоря об этом и о музыке. Какое место, на ваш взгляд, занимает общее пение в жизни церкви?
Когда мы собираемся вместе?
Если сравнивать его, например, с отдельным музыкальным служением, есть ли место для этого? Сегодня в богослужениях часто присутствует элемент современного исполнения, фактически сценического выступления во время собраний.
Думаю, да. Должно быть место для особого музыкального служения и для тех, у кого есть особые дары в разных видах искусства. Мне кажется, поместные церкви должны поощрять тех, у кого особые способности. Мы видим библейский образец, читая наставления о ветхозаветном богослужении. Там были люди, особо назначенные и обладавшие большим мастерством, будь то качество, работа с металлом, музыка или пение, и их служение — должно использоваться для вдохновения церкви. А если говорить о пении, то в отличие от других форм служения, это обязанность каждого. Наша среда часто навязывает нам культуру выступлений, будто пение предназначено для избранных, тогда как Писание показывает, что в прославлении участвуют все. Христиане — народ поющий. Ответственность каждого человека в собрании — участвовать в пении по мере возможностей и присоединиться к голосу церкви. Специальные музыкальные выступления — это особые моменты, а пение всего собрания должно звучать постоянно. В контексте богослужения, когда мы собираемся вместе, звук поклонения должен быть звуком всего собрания. А понимая это, нужно уже решать, какие песни нам лучше петь, что будет наиболее полезно, какие песни нам нужно выучить вместе и взять с собой в повседневную жизнь. Именно исходя из этого стоит выбирать песни. Мы часто бывали в церквах, где песня, предназначенная для индивидуального исполнения, навязывается всему собранию, и люди начинают неловко переминаться, смотреть себе под ноги и не совсем понимать, что делать. Еще хуже, когда такую песню вообще толком не исполнить, когда она не звучит ни со сцены, ни в зале. С хорошими песнями общего пения дело обстоит иначе. Когда я веду общее пение, я часто представляю себе, что это как будто ты слегка подталкиваешь песню с вершины холма, задаешь ей импульс, и дальше она движется сама собой. Я могу отступить и наслаждаться общим пением вместе со всеми, просто следя за происходящим. Люди поют сами. Им нужен лишь небольшой толчок, и дальше все идет само. Такими должны быть наши богослужения. В ходе собрания можно использовать гимны, чтобы расставлять акценты в ключевых моментах. Мы используем свои голоса, чтобы соглашаться, утверждать, помнить, как бы общее «да», общее «аминь» на всех этапах богослужения. Мне кажется, это тоже очень важно.
Хотели бы вы что-то добавить? В чем духовное значение общего пения? Можно ли сказать, что оно является средством благодати, как проповедь и как причастие? Какую духовную роль играет совместное пение? Является ли его значение в том, что мы назидаем друг друга, или в том, что мы вместе молимся? Что делает его таким важным?
Нет, я думаю, что это высший отклик души на Господа. Это величайшая привилегия, которая у нас есть на этой земле в смысле прославления Бога. Но я думаю, здесь кроется намного больше. Мы поем не только потому, что Он достоин хвалы, не только потому, что это огромное удовольствие и радость, не только потому, что Он повелевает нам славить Его, а мы любим, чтим и боимся Его, не только потому, что мы сотворены для прославления. Мы поем еще и потому, что являемся частью общины в наших церквах. Очень важно, чтобы наши люди понимали это. Нам нужно помогать им осознавать, что в воскресенье мы поем как часть тела Христова. Картина, описанная в Откровении, о которой пастор Алексей будет говорить завтра вечером, это люди из всякого колена, языка, народа и племени, поющие своему Творцу и Искупителю. И здесь это удивительным образом становится видимым. Должен сказать, для меня и для Кристин было просто невероятно восхитительно быть частью этого процесса в течение последних суток. Мы видим отражение небесной картины на земле только в миниатюре, когда мы, народ Божий, собираемся вместе и поем. Но мы поем также и друг для друга. Я не уверен, каким видом благодати это является. Возможно, мы поем потому, что кто-то рядом узнал об онкологическом диагнозе, переживает тяжелые сомнения или проходит через серьезные трудности с детьми. Мы поем в воскресенье, потому что любим тех, кто рядом с нами. Мы поем и ради них тоже. Важно, чтобы наши общины это понимали. Через коммерческую индустрию современной христианской музыки людям внушили всякую ерунду, будто все это лишь некая катарсическая эмоциональная разрядка, которая помогает тебе почувствовать себя лучше. И если у тебя какие-то особые ощущения, то это якобы дух, а все остальное не так важно. Думаю, мы должны напоминать общинам о том, какая это привилегия и радость, пение, которое объединяет нас вместе.
И этот образец всегда был у народа Божьего.
Вы упомянули современную христианскую музыку. У меня есть еще один вопрос. Как с ней быть? Что нам с ней делать? Ведь современная христианская музыка звучит по радио, на айпэдах, в плейлистах. Как помочь, особенно молодому поколению, сосредоточиться на гимнах с более глубоким богословием? Можно ли что-то сделать? Здесь много пасторов, много лидеров прославления. Они хотят научить этому свои церкви. Какие есть пути или способы?
Думаю, нам нужно учить их тому, почему мы поем. Это важно, так же, как научить людей молиться. Если ты проповедуешь, тебя учат, как проповедовать. Если ты присоединяешься к какому-то сообществу, например, вступаешь в гольф-клуб, тебе объясняют его правила. Точно так же нужно помочь нашим людям понять, почему они поют. С одной стороны, это самое естественное, что есть на земле, но на самом деле все гораздо глубже. Господь говорит об этом в своем слове, и это очень важно. Во-первых, мы должны объяснять это людям. Во-вторых, мы должны предлагать качественное прославление, полное радости и искренности, чтобы наша жизнь не противоречила этому, особенно в субботний вечер. Это то, что мы с Кристин постоянно напоминаем друг другу. У нас 4 маленькие дочери, которые наблюдают за нами, когда мы пишем все эти гимны. Я надеюсь, что даже в наши самые трудные моменты они видят, по крайней мере, искренних и кающихся родителей. Иногда кающихся постоянно. Таким образом, нужно, чтобы люди видели искренность и радость. И в-третьих, это относится ко всем музыкантам и лидерам. Нужно делать прославление в церквах настолько качественно, насколько это возможно. Любите ваших музыкантов, следите за тем, чтобы они играли хорошо, но также заботьтесь о том, чтобы все собрание пело хорошо. А чтобы петь хорошо, не обязательно иметь особенную музыку. Думаю, в том мире, где мы живем, не нужна какая-то потрясающая музыка, чтобы Святой Дух совершал чудеса через поклонение. Я вспоминаю историю Рихарда Вурмбранда. Один из решающих моментов его обращения произошел, когда он, будучи еврейским атеистом, зашел в маленькую церковь и увидел, как верующие поют «Течет ли жизнь мирно?» с простым аккомпанементом на клавишах на 2 голоса в припеве. «Ты со мной, ты со мной, да, Господь, да, Господь. В твоих я покоюсь руках». Для него это стало переломным моментом, который привел его к обращению. То есть это не обязательно должна быть какая-то выдающаяся музыка. Конечно, сегодня ситуация вообще другая, чем во времена Вурмбранда. Кстати, его тогда поразило еще и то, что эти верующие пели в условиях гонений. А вот в наше время социальные сети фактически разрушили социальную жизнь. Такие слова, как «общение», «друзья» и так далее, потеряли смысл. Людей лишили подлинной дружбы и искреннего общения. А теперь на подходе еще и искусственный интеллект, который может довести эту путаницу до полного хаоса. Я на самом деле считаю, что когда группа верующих собирается вместе и поет с любовью к Господу и друг к другу, это, возможно, самая радикальная музыка, которую вообще можно где-либо увидеть. 6 музыкантов на сцене, которые недостаточно хороши, чтобы быть профессионалами, но достаточно хороши, чтобы получать оплату в церкви и заводить аудиторию. В этом нет ничего особенно уникального. Я могу открыть iPhone и найти что-то получше. А вот чего я не могу получить через iPhone, так это оказаться в одном помещении с 30 людьми, которые вместе красиво поют Господу.
Интересно также бывает остановиться и подумать, как мы организуем наше пение, как планировать богослужения, чтобы они наилучшим образом способствовали духовному здоровью всего собрания. Да, на нас может влиять и мотивировать коммерческий музыкальный мир, но он ни в коем случае не должен нами управлять. Если какая-то песня звучит по радио, это не значит, что мы обязательно должны ее петь. Нам нужно остановиться и задать себе вопросы. Почему мы поем? Как мы выбираем песни? Как их будет петь все собрание? Именно это должно определять наше решение, а не какие-то чарты или рейтинги. Хотя, если песня хорошая, это может быть полезным ориентиром. Но не стоит делать это основанием. Когда мы только начинали, казалось, что большая часть христианской музыки определялась ее популярностью на радио. И нам потребовалось время, чтобы понять, как доносить гимны, которые не вписываются в стандартный радиоформат. Мы сотрудничали с разными церквами и пришли к пониманию, что стандартный путь — это не для нас.
Если дополнить то, что сказала Кристин, то я не считаю, что K-Love или The Fish или подобные станции — это что-то плохое. Это бизнесы стоимостью в сотни миллионов долларов. Их задача — привлекать рекламодателей, удерживая высокие рейтинги. Два ключевых образа, на которых держится большая часть их аудитории, я как раз объяснял это пасторам вчера, это две условные персоны. У них даже есть имена. Кажется, что-то вроде Бетти и Сара. Бетти — это молодая женщина с маленькими детьми, которая постоянно в спешке, переживает за детей, все время куда-то торопится, уставшая, неуверенная. Другая — женщина лет 50, у которой меняется жизнь. Она смотрит в сторону старости и ищет утешения. По сути, все сводится к тому, подходит ли эта песня Бетти или Саре. То есть собирается команда, человек 10, и решают, это для одной или для другой, потому что это бизнес. Кто-то из вас, я знаю, хорошо разбирается в бизнесе и понимает это. Но такой подход не ориентирован на зрелых верующих, укорененных в Евангелии, которые поют Богу Библии. Этого даже близко нет в их поле зрения. Это даже не обсуждается за столом. Разумеется, скорее всего, они не захотели бы пускать в эфир что-то откровенно небиблейское. Ну, хочется на это надеяться. Думаю, они понимают, что это просто не будет приниматься людьми.
У нас есть хорошие друзья, которые пишут песни и занимаются разными проектами в этой сфере, но они не рассматривают жизнь церкви в целом.
Я не говорю, не слушайте эту музыку. Есть гораздо худшие вещи, которые вы или ваши дети могли бы слушать, чем христианская музыка. Я не критикую. Я лишь хочу сказать, что это не должно определять наш подход к служению.
Хорошо. Наше время заканчивается, и у меня есть еще два вопроса в этой области.
Вы снова меня допрашиваете. Вы же пообещали, что не будете меня допрашивать.
Первый вопрос. Что бы вы ответили молодежи, которая говорит, что гимны — это для общего богослужения, для совместного поклонения? А для молодежных встреч нужна современная музыка, что-то вроде Hillsong, Bethel и так далее, потому что она звучит круче.
Я, наверное, недостаточно знаю ваш контекст.
Нет, слава Богу, у нас этого нет, но я слышал много подобных мнений.
Ну, вы же меня спросили об этом вчера. Я так и знал, что вы еще раз об этом спросите. Эти русские допросы очень тяжелые для ирландца, должен признаться.
Так что же ты вчера ответил?
Мы в Ирландии знаем, как разборки устраивать. Но если серьезно, я думаю, здесь нужно проявлять мудрость в руководстве церковью. Я всегда говорю музыкантам, я не считаю, что все песни, которые пишут эти группы, неправильные. И даже не думаю, что все они вредны. Некоторые из них, наоборот, вполне здравые. Петь Господу — это само по себе хорошо. Я не собираюсь демонизировать ни одну из этих групп. Но есть несколько вещей, которые важно понимать. Большинство таких движений не разделяют ваших основных убеждений и вашей веры. Открывая для них дверь, вы тем самым открываете путь и их более широкому влиянию. При этом они не дают зрелого библейского представления о Боге. Например, когда мы говорим о Божьем суде. Если ваши дети все время поют только о том, как Бог любит, как Он любит меня, как у Него болит сердце обо мне, и как мое сердце тоже должно болеть, то когда через несколько лет проповедник скажет, «Сегодня мы будем говорить о Господе как о судье», они могут отреагировать, что это звучит как-то неправильно, потому что всю жизнь питали себя и свои чувства определенными истинами. Я бы однозначно сказал, что нужно учитывать это более широкое влияние. Во-вторых, в целом, весь их набор не дает целостной и здоровой картины христианства. В-третьих, я бы добавил, не думаю, что такие песни останутся с человеком на всю жизнь. Разумеется, не все песни обязаны быть такими, но одна из замечательных особенностей многих гимнов, например, тех, что мы пели сегодня утром, как «Свят, свят, свят Господь Бог», в том, что они остаются с тобой на всю жизнь. Не думаю, что эти песни обладают таким же свойством. Так что это три момента, к которым я бы относился с осторожностью. А дальше действуйте с мудростью вместе с руководством вашей церкви и уважайте его.
Когда мы работали над песенником «Sing», издательство «Crossway» поставило задачу создать первый крупный сборник, который охватил бы последние 25 лет современных песен прославления. Разумеется, современные гимны составляют лишь около четверти книги. Остальные три четверти — это великие гимны христианской истории. Но меня, как одного из соавторов, попросили посмотреть на всю музыку в целом, оценить весь материал и определить песни, которые можно назвать настоящими гимнами. Пять песен, которые я посчитал достаточно сильными, были из «Bethel» и «Hillsong». Но в «Crossway» решили не включать их в издание. Они сочли лучше их не публиковать. Это решение «Crossway», и я, как сотрудник, его уважаю. Аналогично, если вы лидер прославления в церкви и приходите к пастору со словами «Нам нравится эта песня», а пастор отвечает «Я думаю, по ряду причин нам не стоит ее использовать», уважайте своего пастора. Уважайте свою церковь, не поднимайте из-за этого шум, не становитесь пассивно-агрессивными, но проявляйте почтение в этом вопросе. Я не считаю, что все эти современные христианские песни неправильные, но в них могут крыться серьезные опасности. Либо когда к этому подходят без понимания всей картины, либо когда наивно не учитывают общее влияние. Либо когда начинают думать, что это великие гимны, которые останутся с вами навсегда и могут заменить классические песни веры. Думаю, все это довольно серьезные ошибки.
Я бы добавила только один момент. Моя любимая часть богослужения в нашей домашней церкви, когда наши дети сидят рядом с нами, и мы можем петь вместе. Я знаю, что в нашем случае это не всегда реально, но важно создавать такие возможности для всех поколений. Мне кажется, так и должно быть. Петь Богу вместе, включая детей. В псалмах ведь нет отдельного детского раздела. Нет и молодежного раздела. Есть просто псалмы. Да, их можно по-разному исполнять музыкально. Но в них явно есть ощущение прекрасных моментов, когда поют все вместе. И важно находить такие песни, которые могут объединить как можно больше людей, даже если это не твой любимый псалом. И это возвращает нас к вопросу, зачем мы вообще это делаем? Не для того, чтобы копировать звучание популярных групп, как Coldplay, и не для того, чтобы звучать, как древний монастырь VII века. Мы делаем это для того, чтобы все собрание вместе пело Господу, глубоко, насыщенно, ради нас самих и ради тех детей, которые растут рядом с нами и наблюдают за нами.
Кристин, вопрос к вам. Я задавал его Киту вчера, но хочу услышать и ваш ответ. Что вы делаете с плейлистом своих дочерей?
Это непростой вопрос, потому что нам действительно важно, чтобы они знакомились с разными музыкальными стилями. Наряду с тем, что мы развиваем их голос как часть церковного пения, мы также развиваем их музыкальность в целом. Они изучают классическую музыку, разучивают разные произведения и песни, участвуют в школьных постановках. Мы хотим, чтобы они любили музыку и видели Божью творческую руку во всем этом многообразии стилей. Когда же речь идет о церковном пении, мы активно участвуем в этом. Каждый месяц мы учим с ними один гимн. Об этом мы еще расскажем позже, чтобы целенаправленно прививать им это наряду со всем остальным.
Вы знаете каждую песню в их плейлисте?
В их плейлисте? Да, это осознанный выбор. У нас есть пара дочек, которым нравится Тейлор Свифт. Но много из ее песен мы им не разрешаем слушать.
Да, это как раз был мой следующий вопрос. Есть ли у вас какие-то песни, о которых вы говорите, нет, это уже перебор?
У Тейлор Свифт есть немало того, чем можно восхищаться. Но есть и немало треков, которые не подходят для моих детей. Поэтому мы просто выбираем что-то другое. Вот так мы на это и смотрим.
Это один из самых важных вопросов для родителей. Потому что многие просто не понимают, что происходит в современной музыке.
Все дело в балансе. Если я понимаю, что в течение недели плейлист стал слишком развлекательным, значит, нужно усилить его чем-то более серьезным. Или, например, утром по дороге в школу, если они включают какой-то трек, можно предложить послушать что-то другое, просто чтобы направить мысли в нужное русло. Но я не хочу чрезмерно давить или жестко контролировать.
Надеюсь, вы расскажете об этом подробнее на сессии по семейному поклонению.
У меня в школе была компания друзей, с которыми я общался, и у одного из них была очень строгая, довольно категоричная мама. Очень строгая. Однажды мы собрались у него в субботу вечером поесть китайскую еду, и его мама заходит и спрашивает: «Что вы делаете?» Мы говорим: «Собираемся поесть китайской еды». Она спрашивает, кто еще придет? Мы перечисляем имена, и она говорит, я его не знаю. Мы начинаем ей объяснять, что он хороший парень, и она говорит, мне надо с ним познакомиться. Мы спрашиваем, что именно вы хотите узнать? Она отвечает, какую музыку он слушает и с кем общается. Я говорю, и все? Да, больше ничего. И знаете, в этом весь смысл. Я до сих пор помню этот разговор. Довольно смешно получилось. А что еще нужно знать? Больше ничего.
Это говорит о многом. И последний вопрос. У нас осталось всего 5 минут. Какое влияние, на ваш взгляд, будет у вашего служения через 25 лет?
Я надеюсь, что смогу вырастить этих 4 девочек. Это уже огромная цель.
В настоящее время мы слегка перегружены родительством.
Я надеюсь, что с каждым годом буду относиться к своей жене все с большей кротостью и нежностью. И надеюсь, что смогу вырастить 4 дочерей.
Причина, по которой я задал этот вопрос, в том, что ваше служение в основном сосредоточено здесь, в Америке. И, конечно, в Англии и Ирландии. Но если посмотреть шире, на весь мир, например, на русскую культуру, которую мы здесь представляем, на Азию или на другие страны, о чем вы молитесь, когда думаете о влиянии такого масштаба?
Это очень хороший вопрос. В позапрошлое Рождество мне исполнилось 50 лет, и у нас был ряд целей, которые мы хотели достичь. Мы их достигли, а затем решили немного замедлиться. Нужно было довести до конца запуск некоторых проектов, чтобы завершить сборник и другие дела. На это Рождество мы поехали домой, в Ирландию. За 21 год брака мы ни разу не провели ни одной ночи отдельно, и каждую ночь спали в одной постели. Для нее это, конечно, непросто, но для меня хорошо. Мы с женой постоянно делимся друг с другом своими мечтами. Когда мы поженились, проповедь на нашей свадьбе говорил Джон Ленокс, и он сказал, что мы должны молиться вместе каждый день. Примерно 1.5 года мы пытались это делать. Скажу честно, я встаю в 5 часов утра, пью кофе, а в 5 часов 30 минут выпиваю 2-ю чашку. Моя жена не любит утро и не переносит запах кофе, так что у нас долго не очень получалось молиться вместе. Но потом мы нашли другой способ. Мы начали писать друг другу. Я отправляю свои молитвы в сообщениях. Утром я молюсь, читаю Библию, а затем последние 15 минут посвящаю тому, чтобы кратко записать все это в отдельный чат в WhatsApp. Это наш семейный молитвенный чат KK Prayers. Мы отправляем друг другу молитвы, все, о чем переживаем, и молимся в течение дня. Я говорю это не для того, чтобы меня по плечу похлопали, потому что, несмотря на все, что мы делаем, и несмотря на влияние, которым Господь благословил наше служение, этот момент был довольно сложным. Но именно так мы и стали молиться вместе. Сейчас мы, конечно, довольно часто молимся вместе. И за столом, и на служениях, и когда ведем домашние группы, и молимся с нашими дочерями перед сном. Но если говорить именно о нас двоих, то мы сейчас можем делиться друг с другом молитвами и видением нашего будущего, а также иметь близкую взаимную подотчетность в жизни. У нас довольно необычное служение, и мы делаем одну и ту же работу, поэтому нам пришлось приложить усилия, чтобы все это настроить и сохранить. Мы очень бережно относимся к совместным молитвам и общему видению, и это помогает нам постоянно развивать понимание того, куда Господь нас ведет. Это не значит, что мы не совершали ошибок. Многое можно было бы сделать гораздо лучше. Из-за нашей недальновидности, из-за гордости, а иногда просто из-за глупости, мы допускаем множество промахов. Вы очень глубокий вопрос задали. Кристин все наблюдала со стороны, как я работаю, и как-то сказала мне, «Тебе нужно перестать писать песни до Пасхи в этом году. Никаких авторских сессий, никаких новых песен. Давай на время остановимся и займемся тем, что действительно важно». Если Господь даст нам дожить до 2050 года, или даже если только до 2030 года, нужно понимать, что на самом деле имеет значение.
Мы просто немного остановились.
Мы сделали паузу. В этом году мы вообще не проводили авторские сессии. Я один раз встретился с нашими авторами на час, ненадолго. Но мы не занимались написанием песен, просто обсуждали нашу работу. Это хороший вопрос, о котором нужно всегда молиться. Есть 4 или 5 моментов, которые сейчас важны. Один из них — сделать так, чтобы ключевые песни были доступны на всех языках, и в переводах, и в записях, чтобы люди могли их слушать. Если бы мы вообще перестали писать новые песни и сосредоточились только на этом, думаю, это принесло бы верующим по всему миру больше пользы, чем попытки написать еще несколько хороших песен. Мы также много думаем о том, как сделать великие гимны веры более доступными в плане аранжировок и музыки. Сейчас мы готовим сборник истории вместе с издательством Crossway.
С появлением детей многое изменилось. Когда мы только переехали в Соединенные Штаты Америки, мы много ездили в туры, но в последние годы все больше сокращали поездки, и в итоге в прошлом году решили на время полностью от них отказаться. Сейчас мы участвуем только в отдельных мероприятиях и выбираем их, исходя из приоритетов миссионерского служения, особенно если это касается международных миссий, поскольку мы сами — ирландцы, живущие в Соединенных Штатах Америки.
Кстати, девочкам это очень нравится. Им нравится быть здесь.
Мы хотим, чтобы наше служение приносило пользу нашим детям. Для этого мы даже забрали их из школы на это время. Пришлось взять специальное разрешение для Элизы, потому что она уже старшеклассница, чтобы они могли быть с нами и лучше понимать наше служение.
Да, и я бы хотел на этом закончить. Мы очень благодарны вам за то, что вы приехали. Это большое благословение для нас. И я уверен, что это благословение будет приумножено. Идет прямая трансляция, ведется запись. Сотни тысяч людей смотрят наш YouTube-канал. Думаю, это дойдет до многих стран и прозвучит на разных языках. Слава Богу. И последний момент. Личная молитвенная просьба. Мы хотим сейчас помолиться о вас. О чем бы вы хотели, чтобы мы помолились?
Конечно, можно было бы просить о чем-то большом, связанном с нашей работой. Но если позволите, я выскажу личную просьбу. Молитесь, пожалуйста, о воспитании наших 4 девочек и о том, чтобы наш брак оставался крепким, и чтобы через всю нашу жизнь, служение, поместную церковь, школу и все остальное мы могли воспитать наших детей в вере. Мы так часто видели одну и ту же картину, как служение и занятость плохо влияют на детей. И мы очень просим молиться, чтобы наши девочки выросли крепкими в вере. Это самое главное, чего мы желаем для своих детей. Это невероятно важно. Пастор Джон МакАртур часто говорил нам, «Всегда стремитесь к глубине во всем, что вы делаете. У нас, с одной стороны, очень насыщенная, интересная жизнь и много возможностей. Мы стараемся принимать правильные решения, которые угодны Господу и служат тому делу, которое Он нам доверил. Но именно семья остается для нас по-настоящему значимой».
Слава Богу. Вы что-то добавите?
Я тоже думаю, что нам нужно молиться об этом. Молитесь о глубине посвященности и мудрости. Если это поможет нам в музыкальном плане писать не самые плохие песни, это уже будет хорошо. Было бы хорошо, чтобы песни получались сносными. Молитесь о мудрости, правильно распоряжаться тем, что нам доверено. Мы живем в такое время, когда у нас есть много причин для тревоги. Грех уродлив, он разлагает все до основания, куда бы ни проникал, и мы видим его повсюду. В большинстве случаев грех распространяется через интернет и социальные сети. Думаю, примерно 90% наших проблем теперь связано именно с этим. А в ближайшие 10-20 лет нас ждет хаос из-за искусственного интеллекта. Есть немало поводов для беспокойства, но при этом я не хотел бы родиться в какое-то другое время. Это самое замечательное время в истории, чтобы быть христианином. Сегодня в мире становится все больше христиан. Библия переведена на огромное количество языков. Во всех странах, во всех крупных городах есть настоящие верующие. Нам нужны глубокие христиане. Возможности, которые у нас есть благодаря средствам общения и благодаря верности наших предшественников, наших отцов, дедов и прадедов, передавших нам эту веру, возможности, стоящие перед нами на этом рубеже, поистине огромны. Давайте молиться, чтобы у нас была глубина,
чтобы Бог дал нам мудрость, дал видение, дал силы и дал это следующему поколению.
И еще много великих песен.
С каждым разом великое дается все тяжелее.
Хорошо, давайте встанем. Я хотел бы попросить нашего общего друга, Джеффа Лайдовича, помолиться за вас и за всех нас. Джефф, пожалуйста, помолитесь.
В отличие от вас, пастор, Кит хотя бы предупреждает меня за 10 минут.
Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за Твое действие, которое мы видим во всех присутствующих здесь. Благодарим Тебя за Твою работу в нас и через нас. Мы благодарим Тебя за Твое проведение, которое собрало нас вместе в эти дни ради этой темы, столь важной для жизни Церкви. Ради того, чтобы Господь Иисус Христос был прославлен, и ради свидетельства о Нем. Спасибо, Господи, Тебе за это. Это великая привилегия, и мы не перестаем удивляться Твоей благодати. Господи, мы приносим к Тебе семью Гетти. Благодарим Тебя за их служение Церкви на протяжении многих лет, за их свидетельство веры в Иисуса Христа. Благодарим Тебя и за начало их жизни, что по Твоей благодати они были воспитаны в крепких христианских семьях, где влияние Евангелия присутствовало с первых дней их жизни. Благодарим Тебя за это. Мы приносим к Тебе их семью. Даруй им мудрость и рассудительность, чтобы они продолжали воспитывать своих четырех прекрасных дочерей в познании Тебя, чтобы они возрастали в страхе и наставлении Господнем и служили Тебе, осознавая призвание, которое Ты дал им в их жизни. Мы молимся об их дальнейшем служении, Господи, чтобы они прежде всего служили Тебе, чтобы Ты был в центре их жизни, чтобы Ты не только хранил их в смирении, но и давал им смиренную уверенность в служении Тебе. И чтобы даже их свидетельство, в том числе косвенное, влияло на весь мир и на людей вокруг, и близких, и дальних. Все это мы приносим к Тебе во имя Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: «Аминь».